Перед тем, как покинуть землю, Иисус Христос дал своим ученикам важное задание. Он сказал им: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Из этих слов Христа совершенно ясно, что речь идет не только о проповеди Евангелия. Ученики Иисуса должны были также учить новообращенных, делая и их истинными учениками Христа. Иначе говоря, помогать им в духовном росте. Яркий пример такой помощи, заботы о тех, кого мы сами привели ко Христу, мы видим в служении апостола Павла. Он уподобляет такие отношения родительским. В послании Филимону он пишет: «Прошу тебя о сыне моем Анисиме». Вы заметили? «О сыне моем, которого родил я в узах моих». А о Коринфянской церкви Павел пишет: «Вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Зададим себе вопрос: как обстоит дело у нас? Как исполняются такого рода родительские обязанности по отношению к новообращенным в нашей среде? Я боюсь, что картина может показаться не очень радостной. Сколько мы видим духовно вялых христиан, нетвердых в вере, не утвердившихся на прочном основании Слова Божия. Сколько среди нас таких, кто имел достаточно времени приобрести духовную зрелость, но до сих пор так и не созрел. Кто за это ответственен? Кто должен был помочь им в росте? В чем заключается моя личная ответственность перед молодыми верующими? Именно эти вопросы мы сегодня и желаем коснуться. Давайте взглянемся повнимательнее в пример апостола Павла. Попросим Духа Святого открыть наши сердца и умы пониманию всего этого. Как апостол Павел учит нас относиться к братьям и сестрам молодым в вере? Во-первых, он осознавал и полностью принимал на себя свою отцовскую ответственность за них. Затем он четко видел свою цель, то есть знал, что он хочет с ними делать. И в-третьих, он знал, как этой цели добиться. Начнем по порядку. Как апостол Павел относился к своим духовным детям? Свою ответственность он приравнивал к родительской ответственности. Это мы узнаем из книги «Деяний апостолов», где в 14 главе сказано, что, проповедуя Евангелие в городах Малой Азии, Павел наталкивается на ожесточенные сопротивления. Из Антиохии его выгнали, в Иконии чуть не избили, в Листре его побили камнями до полусмерти и вытащили за город, считая уже мертвым. Полуживой он приходит в соседний город Деврии. И что же было дальше? Читаем стихи 21 по 22. «Проповедовавший Евангелие сему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Какое мужество! Какое чувство ответственности за тех юных верующих! Прийти ради них в те самые места, где его едва не убили, только для того, чтобы помочь людям, недавно пришедшим ко Христу. Чем был движим апостол Павел? Он был побуждаем чувством ответственности за своих духовных детей. Он не мог оставить их без помощи на произвол судьбы. В послании к Филимону мы видим, что Павел считает себя отцом по вере. Почему он прибегает к такому уподоблению? Давайте подумаем, в чем заключается роль родителей в обычном смысле этого слова. Ответ на этот вопрос поможет нам понять и роль духовных родителей. Быть отцом или матерью – это не только радость, но и определенная обязанность. Одни думают, что дети – это сплошная благодать, ничем не омрачаемые. Другие знают, что с детьми одно беспросветное мучение. И те, и другие неправы. Растить детей – Это и радость, и ответственность. Произвести ребенка на свет и с гордостью всем его показывать – это еще недостаточно, чтобы называться родителем. Вырастить настоящего человека – это труд. Но вознаграждается он щедро. Личная ответственность за ребенка лежит на родителях. Другие люди, конечно, могут помочь мне в воспитании и обучении моего ребенка, могут дать ему много полезного. Но именно я отвечаю за то, чтобы у моего ребенка было все необходимое. Новорожденному нужна забота, нужна пища, нужна одежда и крыша над головой. Нужна помощь в борьбе с болезнями. Все это я обязан ему предоставить. Перед кем я за это ответственен? Перед Богом. Ведь это Он доверил это дитя мне. Иногда мы слышим о сиротах. Это те дети, кто по каким-то причинам лишились родителей. Часто их жизненный путь бывает особенно трудным. Им не хватает заботы и даже пищи. Бывает, что им недостает воспитания. У них возникают психологические проблемы. Им просто не хватает любви. Какой ужас, восклицаем мы. Неужели могут быть родители, способные бросить своих беззащитных детей? Но с нашими духовными детьми это случается неоднократно. Вот человек пришел ко Христу. Например, услышал он в церкви чье-то свидетельство. Как часто вокруг нет никого, кто почувствовал бы личную ответственность за этого человека, чтобы помочь ему начать новую жизнь. Нет от кого ему услышать те слова, что Павел говорил своим духовным детям. «Вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего нас в свое царство и славу». Павел глубоко сознавал важность духовной помощи. Он сравнивал ее с процессом рождения. Помните, в 4 главе послания Галатам он говорит: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Иисус Христос». То есть, вырастить человека в вере для апостола Павла означало то же, что произвести его на свет. Осознаем ли мы это? Или мы думаем, что если привели человека ко Христу, это все, на этом дело закончено. Как и всякое дитя, юный христианин нуждается во многом. Ему нужна защита. Защита от сомнений, от неверия, от нападок дьявола. Он нуждается в пище. Апостол Петр писал: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Молоко для новообращенного – это Слово Божие, но надо, чтобы кто-то это молоко ему дал. И, наконец, он нуждается в наставлении, в обучении. Ему надо научиться делать духовные шаги, твердо опираясь на Божие обетование. Как же пополняются все эти нужды? Это не происходит само собой автоматически. Разве не сам Иисус Христос вел своих учеников к духовной зрелости, не дожидаясь их самостоятельного роста? А Павел, разве он бросал основанные им церкви? Нет. В этом-то и заключается духовная родительская ответственность. Ответственность за того, кого мы привели ко Христу, или кого вы нашли словно сироту, или за того, кто нашел спасительную веру самостоятельно. Только того можно назвать родителем, кто воспитывает своего сына или дочь, родительски направляет их, ведет их к зрелости. Однако может возникнуть вопрос: а разве это не работа Духа Святого? Говоря о воспитании новорожденных, о духовной опеке, не лезем ли мы в чужое дело? Не пытаемся ли мы подменить собой Духа Святого? В поисках ответа на такие вопросы откроем снова книгу «Деяний апостолов». 20 глава, 28 стих гласит так: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Вы заметили, Дух Святой поставил вас блюстителями. То есть, это стадо поручено нам самим Духом Святым. Значит, за тех, кого Бог нам доверил, кого Он помогает нам растить, мы ответственны перед Ним самим, перед Богом. Конечно, Дух Святой не оставляет ни нас самих, ни наших воспитанников. Но не бывает ли так, что разговоры о действиях Духа Святого приводят к нашему самоуспокоению, к уклонению от наших прямых обязанностей? Ведь, отвечая перед Богом за чей-то духовный рост, мы должны тратить и время, и усилия. Нам, конечно, и в голову не придет оставить без нашей заботы собственных детей. В первом послании к Тимофею сказано: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Так как же можем мы бросить тех духовных детей, которые нам доверены самим Богом? А ведь мы часто встречаем таких духовных сирот, растущих без родителей, а может быть и брошенных родителями. Их духовный голод остается неутоленным. Они остаются духовно неразвитыми, не выходят из младенческого состояния. Так кто же за них ответит, если не мы? В послании к евреям говорится, что духовные наставники обязаны дать Богу отчет за опекаемые души. Готовы ли мы отчитаться за это перед Богом? Вернемся теперь к первому посланию апостола Павла фессалоникийцам. Здесь Павел описывает свое наставническое служение. В 7 стихе во 2 главе он говорит о том, что «мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Осторожность, заботливость, даже нежность – вот что подчеркивает здесь апостол Павел, сравнивая себя с кормилицей. А вот Павел в роли отца. Слушайте, «каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога». Павел уделял персональное внимание каждому, работал с каждым, исходя из его личных конкретных нужд. Неустанная забота о детях, какую мы видим в прочитанных стихах Священного Писания, такая забота и есть то главное, что Бог хочет видеть в родителях. Вот 8 стих из той же главы. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовествование Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Мы видим здесь готовность Павла ради духовного роста ближнего пожертвовать буквально всем, не только временем, хлопотами, но и своей душой, всем своим существом. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в 14 по 15 стихах, мы видим это любящее сердце в действии. Слушайте, вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. А мы, любим ли мы такой же любовью тех, кого нам поручил Господь? Осознаем ли мы такую же ответственность перед Богом? Отдаем ли мы детям своим сердца, самих себя целиком? Вторая сторона наставнического служения апостола Павла – это понимание им реальных целей. Он четко знал, чего добивается, каких результатов он хочет и может достичь. Читая его послание, мы видим, что он не смешивал ближайшие насущные задачи и отдаленные перспективы. Перед своими духовными детьми он ставил, так сказать, и дальние, и близкие цели. Дальней духовной перспективой была их зрелость, совершенство. «Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе», говорит он в послании Колоссянам. Но вместе с тем он ставил и ближайшие, конкретные, достижимые цели. Когда верующие в Фессалониках понадобилась помощь, он послал Тимофея утвердить их. Это была ближняя цель. И означала она помочь им укрепиться в вере, чтобы уметь противостоять врагу. Мы уже отметили, как одну из величайших нужд новообращенного его потребность в Слове Божьем. Конечно, сначала нам приходится, так сказать, кормить его. Но с первых же дней надо учить его питаться самостоятельно. И настанет момент, когда помощь в кормлении уже перестанет быть нужной. Он научится сам утолять свой духовный голод. Итак, наша ближайшая цель – утвердить новообращенного. Утвердиться – это значит быть самостоятельным, уметь добивать духовную пищу, в греховном мире жить жизнью ученика Иисуса Христа. Но тут возникает вопрос – как? Как новорожденного духовного младенца превратить в утвержденного христианина? И снова нашим практическим примером послужит апостол Павел. Его отцовское служение поможет нам ответить на вопрос «как?». При этом мы сможем сделать три вывода. Прежде всего, и сам апостол Павел неоднократно это подчеркивает, он молился за них. В Римской церкви он пишет, что непрестанно вспоминает их в молитвах. Филиппийцам он говорит: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою». Своему духовному сыну Тимофею он говорит, что о нем он молится днем и ночью. За тех, кого Павел приводил ко Христу, он молился не уставая. Ведь он прекрасно понимал, что укрепить их на правильном пути может только Бог. Поэтому день и ночь он молитвенно представлял Богу их нужды. А мы? Так же ли мы постоянны и настойчивы в наших молитвах за наших духовных детей? Совершенно ясно, что и мы должны поставить эти молитвы на первое место. Во-вторых, Павел уделял им специальное время. Он пользовался малейшим возможностью, чтобы посетить своих воспитанников. Бывали и разлуки, ведь Павел много путешествовал, неся по свету благую весть. Но снова и снова он старался возвратиться в те места, где оставались его духовные дети. В книге «Деяния апостолов» в 15 главе, в 36 стихе сказано: «По некотором времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут“». Мы сегодня уже говорили о том, как апостол Павел работал с христианами в Фессалониках. Он их воспитывал, наставлял, он их ободрял, то есть прилагая Слово Божие к личным нуждам каждого. Может быть, на этом-то и проверяется наша родительская верность, любовь и ответственность. Поверите ли вы, что я полон родительской любви, если я не нахожу времени для моих детей? И дело тут не в занятости, дело в желании, хочу ли я учить и воспитывать детей, питать их Словом Божьим, хочу ли я научить их находить эту пищу самостоятельно. Мне известно об одном человеке, он теперь уже взрослый, по имени Марк. В студенческие годы, изучая в университете физику, он обратился ко Христу. Но первые несколько месяцев больших сдвигов в его духовной жизни не наблюдалось. Никто ему в этом не помогал. Но вот другой студент, зрелый христианин по имени Давид, начал помогать ему. Раз в неделю, по утрам, Давид приходил к Марку. Они вместе читали Библию, молились и вместе завтракали. В таких общениях вера у обоих возрастала. Кстати, эти ранние посещения помогли Марку лучше организовать свои утренние часы. Так постепенно Давид провел с Марком очень много времени, заботясь о нем как духовный отец. Прошли годы. И теперь Марк работает миссионером, оказывая другим ту же помощь, какую получил когда-то сам. И, наконец, в-третьих, апостол Павел служил своим духовным детям примером для подражания. Филиппийцам он писал: «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Как ученики в Филиппах могли научиться жить настоящей христианской жизнью? Читая Библию? Да, но не только. У них перед глазами был образец, сам Павел, его образ жизни. Он не только проповедовал им Христа, он жил согласно тому, что учил. Вы понимаете, насколько это важно? Насколько нуждаются новообращенные в живом, конкретном примере, которому они могут следовать в повседневной жизни? Им необходимо видеть, как в нас, во всех проявлениях нашей жизни, как прославляется Бог, как исполняется в нас жизнь Иисуса Христа. Какая ответственность и какая честь иметь право сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу». И теперь в заключение позвольте мне дать несколько практических советов. С чего начать такую духовную помощь? В чем особенно нуждается человек, недавно обратившийся ко Христу? Прежде всего, в Слове Божьем, для его молитвенного изучения. Приложите все усилия, чтобы у вашего ученика была своя Библия или, по крайней мере, Новый Завет. Молитесь об этом вместе. А пока у вас нет возможности подарить человеку Библию, сделайте так, чтобы он мог регулярно ее читать вместе с вами или с другими верующими. Второе, в чем нуждается новообращенный, это в уверенности спасения. Исследуйте вместе с ним важнейшие места Писания, которые непосредственно относятся к его новой жизни во Христе Иисусе. Третье, что необходимо, это время, посвященное Богу. Пусть новое Божье дитя прочувствует, как важно встречаться со Христом ежедневно и как нужно проводить такое время. Затем важно иметь библейские уроки. Лучше всего, если ваш ученик присоединится к группе верующих, регулярно собирающихся для изучения Библии. Дальше очень важно, чтобы он свидетельствовал о своем спасении. Обсудите с учеником, как ему или ей лучше свидетельствовать о своем обращении. Надо, чтобы это было и неверующим в пользу, и для христианина в назидании и в благословении. И, наконец, важно иметь общение с братьями и сестрами во Христе. Сделайте все от вас зависящее, чтобы поощрить и расширить связи вашего ученика с другими детьми Божьими. Вот 6 советов, которые помогут вам заложить прочную основу для духовного роста новообращенного. Каждый из нас обязан уметь помочь брату или сестре в каждой из этих 6 областей. А теперь осталось одно, последнее, а именно, все, о чем мы сегодня слышали, приложить не к чьей-то, а к своей собственной жизни. Хотите ли вы стать для кого-то духовным наставником? Если да, то вспомните о том, кого вы привели ко Христу, или об известном вам духовном сироте. Сегодня же начните молиться за него или за нее. Просите Господа указать вам, чем помочь этому человеку в его духовном росте. Навестить его? Или написать письмо, если он далеко? Или начать совместное изучение Библии? Духовное наставничество – это воля самого Бога. Это Его желание, чтобы мы все пришли в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.
Переверните.
Предмет нашей сегодняшней беседы – общение. Это один из самых первых вопросов, который затрагивает Библия. Начало его было на самой заре истории, в момент сотворения человека. Первый, с кем новосотворенный человек испытал радость общения, был сам Бог. Но Бог сознавал, что человек нуждается в общении и с себе подобным существом. Во 2 главе книги Бытия, 18 стихе, Господь говорит: «Нехорошо быть человеку одному». Это значило, что человеку необходимо было общение с другим человеком. Так Бог нас создал. Поэтому Бог создал Еву, с которой первый человек Адам мог иметь общение. И с тех пор вся человеческая история ярко показывает, насколько необходимо для человека иметь общение как с Богом, так и с другими людьми. И вот сегодня мы попытаемся получше понять, что значит общение, из чего складывается наше взаимоотношение. Мы увидим, что Писание говорит о важности общения и о том, как и почему оно может быть прервано. Один знаменитый писатель, стихами и рассказами которого зачитывались многие люди по всему миру. Прожив немало лет, он вдруг потерял вкус к привычной жизни, почувствовал к ней отвращение. Ему захотелось уйти от людей, поселиться в лесу, где он мог бы общаться только с природой и со зверями, которым неведомы людская низость и эгоизм. Так он и сделал. Но недолго смог он нести свое одиночество. Очень скоро он обнаружил, что без людей, каковы бы они ни были, человек жить не в состоянии. Чувство тоски, растерянности, страха, безумного одиночества овладели им, и он вернулся в людское общество. Человек сотворен, чтобы быть в общении и с Богом, и с другими людьми. Но первый, с кем мы должны установить наши взаимоотношения, это живым Богом. Вспомним, какое значение это общение, эта близость имела в жизни царя Давида. В своем 22-м псалме он описывает свои взаимоотношения с Господом. Он говорит о Боге как о пастыре. И как пастырь Господь удовлетворял все его нужды, посылая Давиду и злачные пажити, и тихие воды. Господь подкреплял его душу, направлял на истинный путь. Зная, что Господь с ним всегда, Давид не боялся зла или идти даже, как он пишет, и долиной смертной тени. Его душе придавали покой жезл и посох Господень. Даже в присутствии врагов его Господь обеспечивал все нужды Давида. И в последнем стихе Давид восклицает: «Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Вчитываясь в строки этого псалма, мы ясно представляем себе, что значит истинное общение человека с живым Богом. Давид искренне дорожил своим отношением с Богом и ни в коем случае не хотел, чтобы оно прервалось. Мы тоже можем иметь такие же близкие отношения с Богом, такое же общение с Ним, как имел Давид. Если мы посвятили свою жизнь Иисусу, если мы приняли Его крестную смерть как плату за наши грехи. Когда мы возлагаем наше упование на Иисуса Христа, то Он Сам обещает нам это общение, наполняя нас Своим присутствием через Духа Своего Святого. Иными словами, общение с Богом значит знать и пережить Его присутствие в нашей жизни. Тот, кто однажды испытал это в своей жизни, может только вслед за апостолом Иоанном сказать: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Как мы сказали в начале, человек создан для общения не только с Богом, но и с другими людьми. Давайте остановимся на этом поподробнее. Общение с другими можно определить как соучастие или товарищество. Это соучастие или товарищество происходит от общих интересов. Но одно дело, когда мы говорим о людях, связанных временным общим делом или интересом, другое дело, когда речь идет об общении верующих. Нас объединяет что-то более сильное, более глубокое, да, что-то вечное. Говоря о святых между нами, следует употребить слово «братство». В самом-то деле мы члены одной семьи, нас роднила кровь Иисуса Христа. У нас один Господь, Иисус Христос, и тот же Дух Святой пребывает в каждом из нас. Один у нас авторитет – Слово Божие. Впереди у нас общая великая цель – евангелизировать весь мир. Эти чудные истины и служат основой нашего общения, которое вырастает в истинное единство и братство. И там, где это чудное общение есть, там Христос обещает быть с нами. Помните, как сказано в 18 главе Евангелия от Матфея? Тут Христос говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». В Новом Завете мы находим несколько видов общения между верующими. Например, в Деянии апостолов это общение церкви. Самые разные люди составляют эту общность, но все они члены одного тела. Их единение, их братство основывается на том факте, что все они братья и сестры во Христе Иисусе. В этом общении мы переживаем функции тела Христова. апостол Павел пишет Ефесянам, что вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагалось стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Это написано в послании Ефесянам во второй главе. Во второй главе Деяния, стих 42, мы найдем, в какой практической деятельности выражается этот вид братского общения. Прежде всего, это постижение учения и проповеди апостолов. В этом общении друг с другом верующие делились имуществом по нужде каждого. Это совместное служение Господу выражалось в молитве и в преломлении хлеба. Многие разные духовные дары практиковались в этих церквах. Как сказано в послании к Ефесянам, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Второй вид общения в Новом Завете мы встречаем там, где небольшая группа верующих собрана с какой-то определенной целью. Лучший пример тому – это небольшая группа апостолов, учеников, собранных вокруг Иисуса Христа. В этой маленькой группе верующие могли проводить друг с другом больше времени и, как результат, ближе узнать друг друга. Христос собрал своих учеников для того, чтобы укрепить их, подготовить их, продолжить дело, начатое им. Он не мог делать это с большим числом людей. Ему надо было сосредоточить усилия на маленькой группе, искренне преданной ему и друг другу. Этот вид общения весьма плодотворен. Ведь в этих условиях люди становятся ближе друг к другу. И, наконец, личное общение одного верующего с другим. Мы много раз читаем об этом в Священном Писании, особенно в жизни апостола Павла. Яркий пример этого вида общения – это было взаимоотношение между Павлом и Тимофеем. Буквально дни и ночи они проводили вместе. Они поддерживали и ободряли друг друга. Они все делили между собою – и радость, и печаль. Благодаря этому общению Павел мог учить Тимофея не только словом, но и всей своей жизнью. Он говорит в своем втором послании ему, это во второй главе, во втором стихе, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Павел имел такое взаимоотношение также и с Эпафродитом, которого он называет братом, сотрудником и сподвижником. Не просто братьями во Христе были Павел и Эпафродит, не только членами одного тела Христова, а сотрудниками и соратниками. Вместе они трудились и вместе они сражались в духовных битвах. Рассмотрев эти три вида братского общения, а именно общение в церкви, тесной группы верующих, дружба между двумя верующими, мы приходим к выводу, что каждому из нас необходимы все эти три вида общения. Вы можете спросить, почему непременно все три? Давайте подумаем вместе. Причины или цели братскому общению можно насчитать много, но я хочу ограничиться сегодня четырьмя, и мы увидим, как каждый из этих трех видов братского общения помогает достичь этих четырех целей. Во-первых, братское общение способствует росту. Мы имеем в виду, конечно, духовный рост в нашем хождении со Христом. В книге притч сказано «железо железо острит», и человек изощряет взгляд друга своего. В группе верующих вы увидите, что один учит другого, делясь своими познаниями и опытом. Другая притча говорит «обращающийся с мудрыми будет мудр». И мы поймем истинность этой притчи, если будем обращаться с братьями и сестрами, которые не останавливаются в своем духовном росте, изучают Слово Божие, возрастают во Христе. И мы будем расти, если к ним присоединимся. Имея общение с верующими, мы достигаем роста разными путями. В большом обществе мы назидаемся поучением и проповедью. В маленькой группе у нас больше возможностей получить ответы на вопросы, наиболее волнующие нас лично. А в общении с другом, то есть между двумя верующими, помогает нам широко открыть друг другу нашу жизнь и помочь приложить к ней на практике духовные истины Священного Писания. Братское общение придает верующему и силу, и ободрение. Ведь мы призваны составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, говорит Слово Божие. Тело это состоит из различных членов, которые укрепляют и поддерживают друг друга. Об этом говорится в 4 главе послания к Ефесянам, в 16 стихе, из которого, речь тут идет о Христе, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимных скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Итак, мы видим, когда каждый член действует, так все тело растет и крепнет. В послании к Евреям, 10 главе, здесь говорится о духовной поддержке верующими друг друга. Слушайте, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать, то есть ободрять, поддерживать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. В наши дни трудности и разного рода давления и притеснения нам особенно необходима взаимная поддержка. Когда апостол Павел писал Колоссянам, то во второй главе он сказал о своей молитве, дабы утешились сердца их, соединенные в любви. Воистину, если верующие объединены любовью Христа и в понимании Его обетования и силы, то это служит к утешению, к подкреплению, к поддержке в любых обстоятельствах жизни. Затем братское общение побуждает нас, стимулирует к служению Господу, поощряет нас в выполнении Его воли. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, сказано в послании к Евреям в 10 главе. Апостол Павел делал это постоянно, обращаясь своими посланиями к церквам, им основанным. Он побуждал их помнить всегда о целях и задачах, поставленных перед ними Господом. В 5 главе 2 послания к Коринфянам он напоминает братьям, чтобы они не забыли о служении примирения с Богом, о спасении грешников. В послании Галатам, 6 главе, мы снова находим его призыв делать добро всем, как неверующим, так и своим по вере. Это мы видим в книге Деяний апостолов. Общение друг с другом побуждало их проповедовать Слово Божие шире и шире погибающим людям. И вот результат. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Когда Христос высылал учеников своих на работу, то Он посылал их по двое. Это было важно, потому что, идя вместе, ученики могли друг друга поддерживать, поощрять. Эту истину вы найдете в книге «Экклезиаст». Откроем 4 главу. Прочтем 9 и 10 стихи. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимает товарища своего». Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. По своей природе человек не очень склонен к упорядоченной жизни. Сколько раз мы твердо намеревались делать что-то доброе, полезное. Ну, например, ежедневно читать Библию, изучать ее, заучивать наизусть стихи из Писания, постоянно свидетельствовать людям о Христе. Да мало ли сколько необходимых вещей мы принимались делать. И как часто не хватало нам собственных сил, чтобы продолжить начатое. Но если о нашей цели знает друг, насколько увеличиваются тогда наши шансы на успех? Это же совсем другое дело – бороться со своей вялостью и неорганизованностью не в одиночку, а вместе с другом, который и поддержит, и подбодрит, и помолится за тебя. Припомним тут опять слова Экклезиаста «двоим лучше», нежели одному. Несколько лет тому назад один брат рассказывал, как он вступил в члены церкви. Обратился он ко Христу только незадолго до этого, благодаря свидетельству одного из членов этой церкви. С радостью он переживал церковное общение, рос духовно, слушая проповеди, Слово Божие и принимая участие в служении церкви. Но некоторое время спустя у него накопилось довольно много вопросов и по поводу христианской жизни, и по поводу некоторых мест из Священного Писания. Но встать во время собрания в церкви и задать эти вопросы он считал неуместным. Смущало его и то, что другие верующие могли посчитать его вопросы слишком простыми и даже наивными. И вот однажды, после воскресного собрания, он подошел к одному из старших братьев, опытному в вере, и поделился своей нуждой. Брат пригласил его домой пообедать, и проговорили они в тот раз несколько часов подряд. Эта встреча была не последней, они стали встречаться регулярно. Старший брат не только давал ясные ответы на возникавшие вопросы, но и сумел так направить новообращенного брата в его изучение Библии, что на многие вопросы тот научился находить ответы самостоятельно. Это была неоценимая помощь и поддержка. Молодой брат начал делиться со старшим и своими личными проблемами, и вместе они молитвенно находили решение в каждом случае. Старший даже стал брать его с собой, когда посещал других членов церкви и неверующих. Крепла их дружба и крепла вера молодого брата. Вскоре он обнаружил, что кое у кого из его сверстников, посещавших церковь, возникают такие же вопросы и затруднения. Тогда старший брат предложил устроить совместное молитвенное изучение Библии. Несколько человек стало собираться, сперва по воскресеньям перед собранием, потом среди недели для молитвы. Они вдохновляли и поддерживали друг друга быть последовательными в этих начинаниях. Очень скоро они почувствовали Господне благословение, особенно же потому, что у них было очень много общих нужд и интересов. Им гораздо легче было понимать друг друга, доверительно открывая свои затруднения и вместе небольшой группой молитвенно искать ответа, как поступить в том или ином случае. Этот пример хорошо показывает, какое место все три вида братского общения занимает в жизни верующего. Нам необходима сила общения, и нужна она нам по-разному. Этот брат, о котором я говорил, уже старший брат в церкви и продолжает расти духовно. Но с двумя братьями, близкими по духу, из той группы он регулярно встречается до сих пор. Дважды в неделю эта маленькая группа собирается для совместной молитвы, и это приносит им дополнительное благословение, помимо тех даров, что они получают в общем собрании. А теперь давайте вспомним, о чем мы говорили в сегодняшней беседе. Во-первых, мы созданы, чтобы иметь общение с Богом и с людьми. На первом месте стоит наше общение с живым Богом через Иисуса Христа, вокруг которого складывается наше общение с другими верующими. В этом общении мы рассмотрели три различных, хотя и взаимосвязанных вида. Мы перечислили четыре главных цели общения, а именно рост, сила, поддержка, взаимное побуждение. Они проявляются, как мы увидели, во всех трех видах общения. Но наш разговор будет неполным, если мы не укажем, что же нам мешает достичь эти три вида общения во всей их полноте. Основных препятствий тут два. И для большинства верующих они очевидны. Причина, мешающая нашему общению с Богом и с братьями, та же самая, что разрушила общение с Богом Адама и Евы. Эта причина – грех. В 65-м псалме, 18-м стихе сказано: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь». А вот что говорит апостол Иоанн в своем первом послании, в 1 главе, 7 стихе. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Таким образом, мы видим, что грех, вошедший в нашу жизнь, нарушает наше общение с Богом и с нашими братьями и сестрами во Христе. Вот почему так важно незамедлительно исповедовать Господу каждый наш грех и получить прощение, как об этом сказано в той же главе, в 9 стихе. Другая причина, почему так неполна радости наше общение, это то, что мы слабо к Нему стремимся и забываем молиться об этом. Теперь, что ты, мой друг, можешь сказать о своей жизни? Может быть, ты имеешь только один вид общения. Но что ты делаешь для того, чтобы обрести и другие? Молишься ли ты об этом? Если общение заповедано и благословено Богом, то может ли Он не ответить на молитву, если мы Его об этом просим? Разумеется, стремясь к общению, мы должны быть готовы открыть ближнему свою жизнь, впустить его или ее в наше сердце и стать частью друг друга. Есть люди, которые боятся вступить в близкое общение с тесной группой или заводить с кем-либо личное общение. Чего же они боятся? Того, что люди будут знать всю правду об их жизни. А может быть, они боятся потерять свою самостоятельность под чужим влиянием. Но общение, в центре которых стоит Иисус Христос, не может принести никакого вреда. Наоборот, оно всегда только укрепит его и послужит духовному росту. Помните, что если мы исполнены Духом Святым, то к нам в полной мере относится обетование, данное в Писании. «Дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Так ли истинно твое общение с Господом, как об этом говорится в 22-м псалме? А твое общение с братьями и сестрами, обогащает ли оно тебя духовно? Придает ли оно силу, уверенность? Побуждает ли к добру? Поддерживает ли тебя в твоих благих намерениях? Помогает ли оно расти в вере? Питает ли оно твою духовную жизнь? Если хоть на один из этих вопросов ты не можешь ответить «да», не откладывая, начни молиться, чтобы Господь помог тебе найти столь нужное общение. Пусть же твое общение с Господом и с Его детьми благословит Он сам и благословит обильно. Аминь.